В русской истории принято откладывать особые периоды, которые соответствуют вспышкам культуры. Так вот, пушкинское время принято называть золотым веком русской культуры, в тот момент, когда сознание творческой интеллигенции, элиты, дворянства, аристократии обратилось к народу. То, что называется, встреча состоялась. Это был первый акт современной русской культуры, золотой век. Второй век был серебряный век. Это век, связанный с русской религиозной философией, с Соловьевым, с поэзией Серебряного века, с Блоком, с Маяковским, с Есениным и Клюевым в народную сторону, с Хлебниковым в сторону футуризма и дадаизма, с расцветом русского модернистского искусства, авангардного искусства, с Волошиным, с Розановым, с Гумилевым, Ахматовой, Гиппиус, Мережковским. Это Серебряный век. Он был, в свою очередь, рефлексией, размышлением о Золотом веке, его продолжением. И снова тема встречи элиты и народа, обнаружение русской идентичности, предания чаяниям, интуициям, которые в обществе копились, философская, эстетическая и культурная форма снова стала содержанием уже второго века. И между этими веками длились такие периоды реакции, когда общество замораживалось, когда была идеология, например, между золотым и серебряным, это была царистская идеология, когда, в общем-то, основные острые темы были под запретом и в религиозной сфере, и в культурной сфере. Еще более жестким запретом был советский период, когда воцарилась одна доминирующая идеология, и весь тот всплеск, весь тот подъем серебряного века, все было поставлено, по сути дела, вне закона. И сейчас, вот по логике вещей, по логике русской истории, мы подошли к бронзовому веку, потому что закончилась эта доминация официальной, жесткой, запрещающей все и вся, кроме самой себя, идеологии, и как бы должна быть новая встреча. Новая встреча кого? Третья встреча. Встреча элиты, интеллектуальной элиты общества, того, кто представляет ее высшие классы, какими бы они ни были, и идентичность России, и общество, народ. Но на самом деле поразительно, что время бронзового века, которое пришло именно сейчас, по всей логике русской истории, никак о себе не заявило. То есть бронзовый век оказывается веком, которого не состоялось, которого не произошло, потому что ничего более убогого, ничтожного и омерзительного, чем современная российская культура, представить себе невозможно. Наша элита абсолютно не интересуется русской историей, ни русской культурой, ни русской идентичностью. Она занимается исключительно ограблением страны и населения и поддержанием собственного статуса. И такое ощущение, что на Россию, как на духовное явление, как на культурное явление, нашей элите просто глубоко плевать. Всей элите, в том числе творческой, которая в погоне за грантами, в погоне за какими-то постами, там, преференциями в обществе, просто оказывается, на мой взгляд, ниже человеческого достоинства. Это совершенно халуйское отношение к деньгам, к грантам, к позициям. То есть идеологические шоры упали, запреты закончились, а вместо расцвета независимого духа мы имеем рабов, халуев, конформистов, какую-то просто, на самом деле, совершенно антикультурную магму, планктон офисный, который сегодня стоит на месте элиты. Ну и народ, который продолжает быть носителем своих смутных, темных, но очень глубоких интуиций, тоже не находит никакого выхода, он сам себя осмыслить не может. Он просто чувствует, что он никому не нужен при такой элите. И встреча никак не может состояться. Встреча кого? Интеллектуального начала, логоса с народом, с русским. Поэтому русская идея в плачевном состоянии. Все больше и больше люди рассуждают о том, нужна она вообще или не нужна. Нужно ли думать о народе или не нужно, или просто имитировать Запад и осуществлять техническую модернизацию общества. И все, и ничего больше вот не требуется. Мы живем в парадоксальное время, когда наступил час бронзового века, а этого века нет. Вместо этого элита и масса стоят друг друга спинами, они друг друга знать не хотят. Отсюда русофобия в нашем обществе, отсюда и название вот такое унизительное нашей страны, брезгливость по отношению к ней, которая полон интернет и даже средства массовой информации. То есть у нас, по сути дела, антирусская элита, Даже не важно этнически, кто она, это все равно. Ведь элита из Золотого века и Бронзового века, она тоже была этнически самая разнородная, но они обратились к русскому, кем бы они ни были, африканцам, Пушкиным или полуевреям, Блоком, они были глубоко русскими людьми, они были до ужаса, до истерики русскими людьми, потому что они в эту русскость погрузились, они в ней утонули, они в ней воскресли, они в ней себя заново создали. Элита, обратившись к народу, поняв его, вдумавшись, вглядевшись в него, обнаружила в нем уникальные измерения, которые ее само оживили. Вот это должно было быть сегодня, после конца советского времени. И этого сегодня не происходит. Вот размышление над таким парадоксом привело группу современных интеллектуалов, консервативного толка, художников, писателей, режиссеров, к идее объединиться вокруг такого сборника «Имажинер». Мы издали только первое издание «Имажинер», где опубликованы стихи, переводы, пьесы, философские работы, сценарии, рецензии на разные культурные явления. И идея людей, объединившихся вокруг «Имажинера», это термин «Имажинера» – воображение. То есть нам необходимо, с точки зрения участников этого сборника, заставить работать наше национальное русское воображение для того, чтобы вообразить себе новый мир, для того, чтобы вообразить, представить себе, визуализировать образ России, России вечной России, прошлой России, настоящей России, будущей. Это как бы попытка, несмотря на то, что бронзовый век не наступает, приблизить его приход или, по сути дела, его сконструировать. И если уж вся элита или даже какая-то весомая критическая часть ее не хочет этого делать, просто навязать ей бронзовый век, потому что без бронзового века, без культурного наполнения наше общество исчезнет. Оно просто исчезнет, оно рассыпется в прах. И здесь, когда вот я размышляю над парадоксом, почему время бронзового века пришло, а его самого нет, можно вдуматься в то, как в мифах в древности бронзовый век описывали различные авторы, мифологи. В частности, например, тот же Гесиод. Он говорил о том, что бронзовый век – век героев. Это не просто век элиты, а век одиночек, которые бросают вызов судьбе. Может быть, действительно, и наш бронзовый век, бронзовый век русской культуры должен стать именно таким, веком героев, которые утверждают его необходимость вопреки обстоятельствам, не благодаря, а вопреки, идут против течения, бросают вызов тем халуйским элитам, которые сегодня дорвались до денег, власти и высоких позиций в обществе, и вот свой шансонный стиль, свою зону, такую свою русофобскую брезгливость пытаются навязать всему обществу в качестве нормы. По сути дела, герои бронзового века, русского бронзового века должны восстать в данном случае на этих небожителей нашего олигархическо-политического небосклона, на тех, кто выдает сегодня себя за элиту, и свергнуть ее в культурном смысле, создав новые критерии. Если человек, например, если человек не способен процитировать фрагменты Ахматовой, не может внятно рассказать нам о Гуме Леве, не зная, что такое софиология Флоренского или Булгакова, просто такого рода люди не должны не допускаться ни в одно приличное учреждение. То есть таких людей не должно быть ни в политической элите, ни в Государственной Думе, ни на государственных каналах. Просто устроить некий культурный фейс-контрол. Понятно, что я думаю, что каждый из них наизусть знает песни Шаинского или там какой-нибудь Розенбаума, но на самом деле это плебс, человек, который, выпив там рюмку, начинает затягивать что-нибудь из Пугачева или «Голубой вагон», ну это же просто люмпен. Вот и все. А у нас так поступают очень многие высокопоставленные чиновники и люди, которые относятся к элите. Их оттуда, из этой элиты, надо просто в зашей гнать. Если их дети не учатся в лучших учебных заведениях, если сами они постоянно не работают над своим русским культурным уровнем, если они безразличны, а тем более, если они брезгливы к русской истории, к русской духовности и русской мысли. Таким персонажам место на рынке. Ну, олигарх, хорошо, замечательно, ну вот там пой своего Шаинского, отдавай своих детей в Кембридж, ну и ты будешь всегда изгоем, ты будешь неприкасаемым. Ты можешь иметь деньги, ты можешь иметь там блага материальные, но ты все равно будешь определенным образом недочеловеком в обществе русской встречи. Потому что на самом деле человеком, полноценным человеком, тем более представителем элиты, должен быть человек, глубоко погруженный в русский дух, в русскую идею, в русскую идентичность, в русскую историю. Без этого людям надо просто отказывать в праве принадлежности к элите. Тогда мы решим проблему, на мой взгляд, оппозиции и власти, потому что обе эти группы глубоко бескультурные, глубоко чужды русской истории. Просто не будет ни Болотной площади, ни Государственной Думы, потому что и те пойдут вон, поскольку и те абсолютно чужды бронзовому веку. А править должны художники, править должны мыслители. Править в обществе должны быть законодателями дум, законодатели мод. И в конечном итоге просто законодателями. Потому что закон ведь это тоже творчество. Закон тоже вытекает из каких-то духовных установок. У нас же такое ощущение, что все идет огромная механическая или менеджерская работа. Нету воображения. В политике, в законотворчестве тоже необходимо воображение, русское воображение, связь с историческим прошлым, с пониманием логики русской истории, с пониманием того, какое место нынешнее время занимает в этой логике. Поэтому бронзовый век должен быть, его нету. Его не состоялось как в тот период, когда все шло к тому, что он был неизбежен. И тем не менее, несмотря на это, мне представляется, что его надо строить.